Камила Александра Финкельштейн. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Геннадий Зюганов, Геннадий Семигин и Сергей Миронов получили сегодня в ЦИКе удостоверение кандидатов в депутаты Госдумы. Владимир Буковский презентует в России новую книгу. Почему испанцы читают мало книг? Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала сегодня избирательные списки трех партий – КПРФ, «Справедливой России» и «Патриотов России». Все эти организации борются за голоса избирателей с левыми убеждениями. И журналисты уже шутят, что ЦИК регистрирует партии, разделив их по политическим взглядам. Впрочем, согласен ли с такой шуткой председатель Центра избиркома Владимир Чуров, сейчас мы узнаем у специального корреспондента «Радио Свобода» Данила Гальперовича, который сегодня побывал в ЦИК и разговаривал с его главой. Данила, добрый день. Пожалуйста, расскажите, чем закончилась беседа и как она проходила.
Добрый день. Ну, надо сказать, что Владимир Чуров был довольно серьезно обрадован тем, что не пришлось пережить ему какие-то серьезные скандалы в связи с тем, что сейчас у него самая горячая пора, наверное, регистрация списков, и все это проходит, по его мнению, достаточно спокойно. По мнению Владимира Чурова, большинство из тех партий, которые претендуют на участие в выборах, имеют право до того срока, который положен законом, смогут и представить списки, и получить от Центра избиркома более или менее квалифицированный ответ по поводу качества этих списков. Вот что говорит Владимир Чуров о сроках.
28 октября у нас последний срок, отведенный для регистрации федеральных списков кандидатов. Могу отметить, что все партии значительно более серьезно подошли к формированию списков в этом году. Это то, что я ожидал. И то, что не только я ожидал, но, наверное, и законодатели, когда принимали законы, ожидали, поскольку теперь партия полностью отвечает за весь федеральный список кандидатов, нет одномандатников, они, конечно, подошли к этому более ответственно.
Ну, надо говорить, наверное, о дне сегодняшнем, и я говорил с председателем Центра избиркома именно о тех трех партиях, которые проходили регистрацию, получили эту регистрацию. Собственно, об этом я и задавал ему вопрос.
Если говорить о списках тех трех партий, КПРФ, «Справедливая Россия», «Патриоты России», которые зарегистрированы сегодня, у вас были претензии к качеству списков?
Существенных нет. Существенных нет. В основном сейчас претензии, но они не приводят к снятию по новому законодательству списка кандидатов, претензии к неточностям в имущественном состоянии. Мы сейчас очень плотно работаем с налоговой инспекцией по выяснению и снятию этих разногласий, потому что каждый кандидат имеет право на этом этапе внести изменения добровольно. То есть теперь закон тоже позволяет внести изменения и дополнить данные об имуществе, потому что это не снятие кандидата, но мы должны будем опубликовать все найденные нами вместе с налоговиками расхождения. А это уже, вероятно, может повлиять на избирателя.
Ну, надо сказать, что идут первые замечания по работе масс-медиа на предвыборной кампании и уже разбираются в комиссии по информационным спорам при Центризбиркоме различные претензии к самым разным телеканалам. Ну, впрочем, к самому Центризбиркому пока у тех партий, которые проходили регистрацию, особых замечаний нет. Об этом также в интервью «Радио Свобода» рассказал представитель коммунистической партии в Центризбиркоме Вадим Соловьев, который, судя по тому, что он говорит, оказывается вполне доволен тем, как КПРФ взаимодействует с ЦИКом.
В отличие от предыдущих избирательных кампаний, отношение к нам было сдержано корректно. Хотя и принимали у нас документы 12 часов, а в других партиях в среднем 6-7 часов. Но я думаю, это было проявлением заботы о нашей партии, о том, чтобы все кандидаты были зарегистрированы, чтобы у них было потом меньше проблем. А так, в целом, отношение со стороны и сотрудников Центральной избирательной комиссии, и самой Центральной избирательной комиссии было спокойно, корректно. Мы очень рады о том, что эта процедура закончена, потому что, к сожалению, сожалению, такое избирательное законодательство сегодня, что, мне кажется, 40% избирательной кампании сводится к тому, чтобы зарегистрироваться. Мы представили более 10 тысяч документов, и еще нам предстоит представить документы на 500 доверенных лиц и на 1000 уполномоченных, значит, в общей сложности еще около 5 тысяч документов. То есть формально-бюрократическая сторона вопроса на этих выборах, она, мне кажется, закрывает другие стороны избирательной кампании.
Надо сказать, что дальше ирония Вадима Соловьева становилась еще более горькой, особенно когда я спрашивал его о том, как он смотрит на освещение избирательной кампании в российских масс-медиа. Он сказал, что в прошедшую пятницу КПРФ уже подала свои замечания по поводу того баланса, который ЦИК вроде как посчитал в пользу, ну, не в пользу какой-либо отдельной партии, а коммунисты находят, что совершенно очевидные преференции масс-медиа отдают определенным политическим силам.
По мониторингу, который проводила наша служба, за сентябрь месяц в основных телеканалах, которые мы мониторинг проводили, преимущество отдано «Единой России». Примерно у нее 50% эфирного времени досталось ей, а КПРФ всего 16%. Поэтому, безусловно, с нашей точки зрения, это является нарушением избирательного законодательства. Мы такую жалобу представили, надеемся, что Центральная избирательная комиссия примет по ней определенное решение. Конечно, уже мы столкнулись с фактами черного пиара откровенного, клеветы в адрес партии наших кандидатов. По каждому такому случаю мы будем направлять жалобы в Центральную избирательную комиссию, в суды, в прокуратуру и так далее.
Ну, очевидно совершенно, что КПРФ попытается все-таки какими-то другими действиями выровнять информационный баланс, а пока информационный баланс КПРФ пытается выровнять «Единая Россия», которая сегодня в Центризбиркоме передавала этому учреждению список своих доверенных лиц для агитации на избирательной кампании партии. И, собственно, я одного из руководителей «Единой России», Андрея Воробьева, он руководитель Центрального исполнительного комитета партии, спросил, будет ли «Единая Россия» участвовать в каких-то теледебатах. Ответ был двояким.
С кем попало, дебатировать не будем. Большой, если солидный оппонент, это одна история. А если это никому неизвестная организация, то мы будем воздерживаться. Это тактически безграмотно, а мы не хотим допускать ошибок.
Но очень сложно сказать, какая из партий, которые официально зарегистрированы в Росрегистрации и будет участвовать в выборах, совсем уж неизвестно российскому избирателю, поэтому довольно сложно сказать, на чем будет основываться «Единая Россия», отбирая себе для дебатов ту или иную политическую силу. Александр?
Данила, спасибо большое. Напомню, Данила Гальперович рассказывал нам о том, как сегодня прошел день в Центризбиркоме России. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине сегодня день траура по погибшим в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Днепропетровске. По последним данным, погибли 17 человек. В России жертвами преступлений на почве национальной ненависти в этом году стали 48 человек. Данные приводят правозащитники из аналитического центра «Сова». В Тегеране саммит лидеров 5 прикаспийских государств завершился принятием итоговой декларации. Достигнута договоренность о том, что прикаспийские страны не разрешат какой-либо третьей стране использовать свою территорию для нападения на одно из государств региона. В Багдаде при взрыве бомбы погибли по меньшей мере 6 человек, 25 ранены. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики проводит экстренное заседание правительства, на котором обсуждается угроза Турции провести военную операцию против курдских сепаратистов на севере Ирака. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». В числе главных тем – Иран, который не смог увидеть Владимир Путин. Программа «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы», как всегда, в это время продолжит обзор свежих американских газет. И вновь вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, еще раз добрый день.
Еще раз добрый день.
Ну, два часа назад, когда мы с вами говорили о том, что пишут европейские газеты, мы нашу беседу начали с российской темы и с личности президента России Владимира Путина. А сейчас речь об американских газетах, и, пожалуйста, вам слово. Также начнется наша беседа.
Ну, знаете, как бы того некоторым в России не хотелось, тема номер один для американских газет вовсе не Россия и не Путин. Из внешнеполитического это прежде всего Ирак и Иран. Вот и сегодня о них пишут много, а о России меньше, и часто лишь в связи с этими двумя странами. В сегодняшней Washington Times статья, излагающая основное содержание эссе сенатора Хиллари Клинтон для журнала Foreign Affairs. Это сочинение в 6 тысяч слов называется «Безопасность и перспективы 21 века». Госпожа Клинтон сообщает миру, что, я цитирую, «начнет реализацию плана по выводу войск из Ирака в течение 60 дней в случае избрания ее президентом. Однако прикажет специальным подразделениям оставаться в стране для борьбы с террористами как внутри страны, так и в регионе». Мисс Клинтон сообщает, что военнослужащие, оставленные для борьбы с терроризмом, также будут обеспечивать безопасность войск США и специалистов в Ираке, тренировать и обеспечивать снаряжением иракские силы безопасности для поддержания порядка и установления стабильности в стране, однако лишь в той мере, в какой эта подготовка приносит реальные плоды. В другой газете, в Christian Science Monitor, сегодня большая статья, доказывающая, что война с Ираном была бы грубой ошибкой. Там тоже, конечно же, упоминается и Ирак. Цитата. «Сегодня, когда появляются сообщения, что Белый дом и Пентагон подумывают о войне против Ирана, особенно актуально звучит ответ, который Линкольн дал своему госсекретарю. «Одной войны с нас хватит, мистер Сьюарт». И вот про Россию, наконец. Я цитирую снова. «За последние 30 лет Москва и Вашингтон допустили в Юго-Западной Азии одни и те же политические ошибки. Они пытались оккупировать глубоко религиозные мусульманские страны и перекроить трайбалистское исламское общество по лекалам собственных западных идеологий. Обе сверхдержавы явно недооценили мощного влияния религии на мусульман. Они ожидали, что афганцы и иракцы воспримут на ура атеистический коммунизм или западную демократию. Русские потерпели неудачу в этом предприятии, да и перспективы Америки выглядят не лучше». Конец цитаты. И еще одно упоминание. Россия, опять же, в связи с Ираном. Статья в Washington Post в связи с тегеранским визитом Путина и сообщениях о готовящемся на него покушении. Снова цитата. «Эта драматичная история, по-видимому, будет способствовать усилению чувства неуверенности у россиян при мысли о возможном исчезновении Путина и тем самым повысит их психологическую зависимость от него». Так утверждает Николай Злобин, директор российско-евразийского проекта в Вашингтонском World Security Institute. И, значит, уже еще один образчик российско-американского сюжета – это статья в Washington Times частого участника наших передач Ариэля Коэна о поездке в Москву Кондолизы Райс и министра обороны Гейтса. Диагноз автора – переговоры оказались провальными.
Владимир, у нас осталось секунд 40 буквально. Угу. Давайте отойдем от политики. Можете просто перечислить темы, которые привлекли ваше внимание. Я, как всегда, интересуюсь темами неполитическими.
Ну, не политические, давайте останемся только в русле американского сюжета. Это позволяет нам ежедневная газета на русском языке «Новое русское слово». Правда, там русский язык тот еще. Вот сегодняшняя заметка, например, «Пошел на дело». Про нашего бывшего соотечественника, который решил порубать секачом для разделки мяса машины, припаркованные на Брайтоне. Владелец одной из них воспротивился рубке и позвонил куда надо, и, цитирую, ждал и не мог дождаться полиции, которую, естественно, вызвонил. Она, в конце концов, приехала и сделала арест. Можно еще долго рассказывать эти статьи из «Нового русского слова», но, как там пишут, пора сделать конец.
Ну, давайте сделаем конец. Спасибо, Владимир. Напомню, Владимир Тольц рассказывал о том, что сегодня пишут основные американские газеты. Мы продолжаем программу «Время свободы». Известный правозащитник, бывший советский диссидент Владимир Буковский, приехавший в Россию, как он заявил, чтобы обнародовать свою предвыборную программу кандидата в президенты, сегодня в Доме книги на Новом Арбате в Москве презентует одну из своих новых книг. Сейчас в Доме книги находится наш корреспондент Максим Ярошевский, который расскажет нам, как это происходит и что сейчас делает Владимир Буковский, приехал ли он вообще в магазин. Максим, добрый день, вам слово.
Здравствуйте. Да, действительно, Владимир Буковский прибыл к Дому книги на Новый Арбат где-то без 15:06. Пришел он в группе со своими товарищами, наверное, коллегами инициативной группы, которая и выдвинула кандидатуру Владимира Буковского на выборы 2008 года президентские. Сегодня в Доме книги Владимир Буковский уже в течение где-то 15 минут представляет свою книгу «И возвращается ветер» название. Она была написана автором в 1977 году, в 1978 выпущена в Великобритании, в 1979 в США. И надо сказать, что вот Владимир Буковский начал общение с читателями со слов, что получается приехать ему в Россию почему-то раз в 15 лет и почему-то всегда на 5 дней. Вот интересно, что в 91 году Владимиру Буковскому выдали визу, и только на 5 дней получилось вот так вот. Он говорит, что практически ничто не изменилось в тексте. Единственное, что поменял Владимир Буковский, это вступление. Ну вот написано было в 77 году, а причина написания, цитата, «многие хотели знать, что такое тюрьмы и советское правозащитное движение. Вопросы меня утомили, и я решил написать эту книгу». Написал он ее, кстати говоря, всего за 4 месяца, а писал он ее в усадьбе внука Черчилля в Великобритании. И вот внук Черчилля пообещал дать Буковскому, точнее, дал Буковскому в пользование коттедж и предложил никому не говорить адреса и не давать телефона, так как иначе было бы просто невозможно написать, потому что все бы постоянно отвлекали. Что еще интересно, писал автор от руки и писал по ночам. И вот один раз рассказал Владимир Буковский, он почувствовал, что кто-то за ним наблюдает. Оказалось, что на подоконнике сидела черная кошка, и вот они, оказывается, подружились и начали как бы вместе с авторством писать эту кошку. Кошку, кстати, звали Генриетта. Также Владимир Буковский сказал, что книга очень специфична, и личного практически ничего в ней нет от автора. Также он говорил, что она говорит о том, что она издана, точнее, в России, потому что похоже, что Россия возвращается вспять. На вопрос читателей, что значит вот эта фраза, он сказал, что вернуться полностью в советскую систему нынешняя Россия, конечно же, не способна, страна не заперта, хотя бы потому, что есть и телефоны, и интернет, идеологию коммунистическую также, когда вот круглые сутки заставляют слушать абсурд, ее тоже не вернешь, поездки туристические, деловые тоже не вернешь. Ну вот приблизительно вот об этом сейчас Владимир Буковский беседует с читателями.
Спасибо большое, Максим. Напомню, Максим Ярошевский рассказывал о том, как проходит в Доме книги на Новом Арбате в Москве презентация книги диссидента и правозащитника Владимира Буковского. Владимир Буковский, кстати, должен быть гостем программы «Радио Свобода. Грани времени» сегодня в 11 вечера по московскому времени. Не пропустите. А мы продолжаем «Время свободы». Правительство Свердловской области создало оперативный штаб для анализа информации о росте цен на продовольствие. Согласно краткосрочному прогнозу, подорожание продуктов в Свердловской области прекратится в конце октября, но на прежний уровень цены уже не вернутся. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Свободы» Евгения Назарец.
В отличие от экономистов и политологов, эта екатеринбурженка может предсказывать, когда повысятся цены. Но употребить этот жизненный опыт себе на пользу все равно не в состоянии.
Как только начинает правительство говорить, говорить о том, что пенсионерам слегка прибавили на 20-40 рублей, цены в магазинах немедленно увеличиваются в 2-3 раза. Не на 7 или там 13,9%, как обозначается в печати или на телевидении, в 2 раза, в 2,5 и в 3.
В Свердловской области иллюстрирует беспрецедентный рост цен подорожанием сыра. На заседании правительства министры поражались. Оптовые цены на твердые сычужные сыры в августе-сентябре выросли на 50%, а розничные цены почти на 45%. Глава областного правительства Виктор Кокшаров заявил, что в увеличении цены товаров виноваты внешние факторы, и на первых порах будет достаточно достигнуть определенной договоренности с оптовыми поставщиками и торговыми компаниями. Ученый-секретарь Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, кандидат экономических наук Юлия Лаврикова, говорит, что в некоторых регионах уже пошли по этому пути, но отмечает и другие причины скачка цен.
С чем это связано? Действительно, с неурожаем зерна в Канаде, Китае и Австралии. Но в нашей стране Минсельхозпрод прогнозировал снижение урожая. Результат оказался как раз обратным. В результате цены повысились, потому что на мировых рынках цены на зерно повысились. И по инерции они уже не снизились. Кроме того, биржевая стоимость сухого молока поднялась в 3 раза. Мы импортируем где-то 40% мяса, а рост цен на зерно сразу же, естественно, вызывает рост цен на мясо. И мы импортируем 25% молока. Вторая объективная причина монетаристского характера. Рост цен на нефть привела к потоку капитала в нашу страну. К сожалению, Центробанк и правительство вовремя не изъяли эту излишнюю денежную массу из обращения. Любой избыток денежной массы вызовет обязательно инфляцию.
Это не кризис, считает кандидат экономических наук Юлия Лаврикова. И повода для сравнения с советским дефицитом нет, но все-таки в Свердловской провинции был ажиотажный спрос на растительное масло, соль и сахар.
Это ажиотаж вокруг проблемы, который выгоден вот определенным лицам, которые пытаются противодействовать правительственным каким-то решениям, посеять панику определенную.
Эксперты от экономики предсказывают свердловчанам даже понижение цен после того, как ажиотаж утихнет. Но вопрос, когда это случится, чаще всего задают политикам и политологам. В декабре выборы и высокие цены становятся вопросом политическим. Александр Полиенко возглавляет Управление социально-экономических технологий в Департаменте внешней политики администрации Свердловского губернатора. Он анализирует политические и экономические процессы во взаимодействии. Этот опыт заставляет его сомневаться, что цены в обозримом будущем пойдут вниз, а политическая карьера оппозиции вверх.
Определенные политические последствия роста цен, конечно, будут. Не самые благоприятные для власти, понятно. Но, однако, политологи считают, что вряд ли это увеличит электорат оппозиционных партий. Избиратели помнят, что и в годы, когда у власти были левые, в годы, когда у власти были правые, ситуация с ценами, с инфляцией или, наоборот, с отсутствием товаров на рынках была только хуже.
Больше всего удивило свердловских журналистов, что федеральные чиновники готовы сказать про рост цен еще меньше, чем местные. В эти дни в Екатеринбурге на совместном заседании Минэкономразвития и Уральского окружного объединения Российского союза промышленников-предпринимателей побывала директор департамента государственного регулирования внешней торговой деятельности этого министерства Галина Баландина. Она отбилась от прессы словами: «На вопросы насчет повышения цен и антикризисных мероприятий отвечать не буду. Наше совещание касается другой темы», заявила представитель Минэкономразвития России. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
На Украине день траура по погибшим в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Днепропетровске. По последним данным, погибли 17 человек. В России жертвами преступлений на почве национальной ненависти в этом году стали 48 человек. Данные приводят правозащитники из аналитического центра «Сова». Согласно тому же источнику, с января от такого рода преступлений пострадали свыше 430 человек. Глава Карелии Сергей Катанандов обратился в суд Петрозаводска с иском о защите чести и достоинства. Катанандов требует признать необоснованными обвинения, выдвинутые в его адрес депутатами местного городского совета. В Тегеране саммит лидеров 5 прикаспийских государств завершился принятием итоговой декларации. Достигнута договоренность о том, что прикаспийские страны не разрешат какой-либо третьей стране использовать их территорию для нападения на одно из государств региона. В Багдаде при взрыве бомбы погибли по меньшей мере 6 человек, 25 ранены. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики проводит экстренное заседание правительства, на котором обсуждается угроза Турции провести военную операцию против курдских сепаратистов на севере Ирака. В Пакистане правительственные силы и боевики-сторонники талибов договорились о временном перемирии. В последнее время на границе Пакистана с Афганистаном произошли ожесточенные столкновения, в результате которых только за прошлую неделю погибли 250 человек. Во Владимирской области из-за сильного снегопада остались без света около 400 населенных пунктов с населением почти 15 тысяч человек. Центр избирком России зарегистрировал федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы еще от трех партий – КПРФ, «Справедливой России» и «Патриотов России». Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Напоминаю, сегодня 16 октября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
16 октября 1975 года. Программа «Культура. События. Люди». Судьба романа Василия Гроссмана «За правое дело», рассказывает писатель Григорий Свирский.
Казалось бы, это роман о войне, только о войне. Однако в нем то и дело пробиваются наружу невыносимые Сталину темы социального размежевания советского общества. Бог мой, что началось после выхода романа Василия Гроссмана? Заголовки газет кричали «На ложном пути!». Известный погромщик Василий Бубинов отправил письмо о романе Гроссмана Сталину. Сталину писала вся Россия. Измученная, истекающая кровью Россия искала у палача правды и защиты. Большая часть писем сжигалась. Мне потрясенно рассказывал об этом знакомый литератор, служивший в те годы солдатом в охране Кремля. Голос его пресекался от волнения, когда он говорил, как бросались в огонь тысячи нераспечатанных конвертов с заветным адресом «Москва-Кремль» товарищу Сталину Иосифу Виссарионовичу. А письмо Михаила Бубинова попало на рабочий стол Сталина в тот же день. В газете «Правда», куда письмо было немедленно переправлено, к тексту боялись прикоснуться. Но был уж не текст Бубинова. После того, как его прочитал с карандашом в руках сам, это был уже текст исторический. «Новый мир», опубликовавший Гроссмана, немедленно отмежевался от своего автора, посыпал голову пеплом.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Да и как не отмежеваться, когда сам Фадеев, генеральный подголосок Сталина в литературе, потребовал виновников распять не успели. Ирония истории в том, что «Новый мир» посыпал голову пеплом 3 марта 1953 года, в день смерти Сталина. Нагнал Сталин страху на десятилетие. Только потому и взошла звезда Александра Чайковского, страстного обличителя Василия Гроссмана. Желтая звезда в красной каемочке полезного еврея. Василия Гроссмана рвали в клочья, как спустя годы Солженицына. И писатель не вынес, когда позднее вдруг арестовали вторую часть романа о Сталинграде, изъяли все 17 экземпляров рукописи. Он умер от рака, успев ударить своих убийц из гроба посмертно изданной повестью «Все течет». Трагический опыт Василия Гроссмана спас много рукописей советских писателей, пишущих в стол ради будущего. Рукописи снова стали прятать и надежно.
Рассказ писателя Григория Свирского о судьбе романа Василия Гроссмана «За правое дело». Радио «Свобода». 16 октября 1975 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Их представит Игорь Померанцев.
В ноябре-декабре этого года в Лондоне состоится фестиваль Арсения и Андрея Тарковских, приуроченный к столетию со дня рождения поэта и 75-летию со дня рождения режиссера. В фестивале примет участие дочь Арсения Тарковского и сестра Андрея Тарковского Марина. Фильмы Тарковского представят оператор Вадим Юсов, актеры Олег Янковский, Николай Бурляев, Наталья Бондарчук, кинорежиссер Александр Гордон и переводчик и ассистент Тарковского в картине «Жертвоприношение» Лейла Александр. В фестивале также примут участие английские поэты, переводчики и актеры. В Израиль с пятидневным визитом прибыл кинорежиссер и сценарист, видный представитель американского независимого кино Дэвид Линч, создатель фильмов «Человек-слон», «Синий бархат», «Малхолланд Драйв» и других. Его принял президент Израиля, лауреат Нобелевской премии мира Шимон Перес. По словам президента, Линч является одним из самых выдающихся режиссеров поколения, и для Израиля большая честь принимать такого гостя и слушать его. Дэвид Линч является пропагандистом трансцендентальной медитации, которая, по его мнению, способствует упрочению мировой гармонии. Он занимается медитацией каждый день. Министр культуры Дании предложил надежное убежище нидерландской политической деятельнице, борющейся за права женщин, уроженке Сомали Аян Хирши Али. В прошлом году она была фактически лишена голландского гражданства за то, что 15 лет назад дала о себе ложные сведения, чтобы получить статус беженки. С 2004 года Аян Хирши Али живет под охраной спецслужб, поскольку ей угрожают мусульманские радикалы. Год назад правозащитница переехала в Вашингтон, однако недавно вернулась в Нидерланды, поскольку США отказались оплачивать обеспечение ее безопасности. В настоящее время она находится в укрытии и ищет средства на оплату охраны в США. Через своего представителя Аян Хирши Али поблагодарила министра культуры Дании, но выразила готовность вернуться в США. Автор книг о юном волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг в ходе редкого визита в США выступила перед почитателями в голливудском кинотеатре «Кодак». Сидя на золоченом троне на красных плюшевых подушках, Джоан Роулинг прочла отрывки из последних романов о Гарри Поттере. Затем она ответила на дюжину предварительно отобранных вопросов детей и подростков. Это первый визит писательницы в Америку с 2000 года.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». Францию уже вторую неделю будоражат слухи о разводе президента Николя Саркози с супругой. Это главная тема всех французских СМИ. Однако Елисейский дворец пока от комментариев воздерживается. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Рудкевич.
В начале октября стало известно, что супруга президента Сесилия Саркози уже несколько недель живет отдельно от мужа в Женеве. Вопрос о том, когда же о разводе будет объявлено официально, первой задала швейцарская газета «Трибюн». Как считает журналист «Трибюн» Ален Жордан, в данном случае прессу нельзя обвинять во вторжении в частную жизнь Саркози. Эта информация имеет политическое значение. Развод президента – не просто его личное дело, ведь Сесилия играет серьезную политическую роль. Она выполняла важные поручения ее мужа. В зависимости от обстоятельств, Николя Саркози то утверждает, что его отношения с Сесилией – это его личная жизнь, то говорит, что она входит в его команду. Так нельзя. Отсутствие Сесилии Саркози рядом с мужем почти во всех его официальных поездках не прошло незамеченным. Сесилия очень быстро покинула Хайлигендам, где проходил саммит Большой Восьмерки, и не ответила на приглашение Лоры Буш, сославшись на болезнь. Не приехала она ни в Москву, ни в Софию, где встречи с ней очень ждали болгарские медсестры, в освобождении которых из ливийской тюрьмы она сыграла ключевую роль. Сам президент постоянное отсутствие супруги общественности никак не объясняет. Молчание хранит и Елисейский дворец. На пресс-конференции в минувшую субботу пресс-секретарь президента Давид Мартенон так ответил журналистам на вопрос о разводе. Вы же не думаете, что я буду комментировать подобные слухи? Конечно, не буду. Мало ли что пишут в газетах. Не буду же я на все реагировать. А тем более на такие вещи. У вас есть другие вопросы? На пресс-конференции в понедельник журналисты продолжали осаждать Мартенона с теми же вопросами. Но пресс-секретарь только качал головой, давая понять, что другого ответа не последует. Говоря о планах главы государства на следующую неделю, Мартенон, однако, заявил, что Сесилия не будет сопровождать президента в Марокко, куда он отправится с официальным визитом. Николя и Сесилия Саркози женаты с 1996 года. У них есть общий сын, а также четверо других детей от предыдущих браков. В 2005 году пара уже пережила супружеский кризис, когда Сесилия покинула дом и на несколько недель уехала в США. По мнению приближенного президента, пожелавшего остаться неизвестным, Николя Саркози отдает себе отчет в том, что пресса вряд ли оставит его в покое, пока он не объяснится перед французами. Если слухи о разводе подтвердятся, Саркози станет первым президентом Франции, расставшимся с женой, находясь на верховном посту. Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
В эфире «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Андрей Шароградский.
Можно ли отменить план Путина? Сергей Митрофанов на сайте Политру продолжает спор с молодыми поклонниками российского президента.
Говоря об успехах Путина, молодые его поклонники часто применяют следующий риторический прием. «А вам хотелось бы жить в колонии?» На что стушевавшийся критик обычно начинает блеять. «Нет, конечно, это он, Путин, правильно делал, просто надо было немножко другими методами и чуть побольше демократии». Между тем, ничто не свидетельствует о том, что Россию до Путина хотели колонизировать, или, что важнее, в состоянии были колонизировать вместе с ее бомбами и гниющими атомными лодками. По другому поводу, когда снова начинают договариваться с Китаем, те же люди часто приводят обратный аргумент против фобии китайской угрозы. Веками, мол, Сибирь стояла пустая, но китайцы туда не шли, потому что им не нужно было. И проходит. Проходит на самом деле все, и тщетно искать в демагогии смысл. Изгоняли торговцев и народцев с рынков, потому что они якобы не давали торговать отечественному производителю, а тут цены поднялись, и выяснилось, что отечественному производителю и вести на рынок нечего. Но обманный пафос – то единственное, что здесь никогда не девальвируется. Они всегда вам честно скажут, какие объективные причины помешали.
Между тем, реальные успехи путинизма, где были планы исполнителей и где есть возможность подводить итоги, не впечатляют. Вернее, они все немножко не туда, полагает Сергей Митрофанов.
При Путине в производство запустили 4 реформы – образование, судебную, административную и против коррупции. И сказать по правде, одной только реформы образования было достаточно, чтобы вписать имя Путина в историю. В ней было что-то неприходящее, ленинское. Однако Путину никто не объяснил, что смысл такой реформы не в том, чтобы вступить в Болонский процесс, выдавать дипломы нового образца или подкорректировать процедуру экзамена, а чтобы дать стране знания. Ведь тогда, за 8 лет, мы имели бы поколение новых людей, свободных, интеллигентных, так называемых «гадких лебедей», и точно жили бы в другом обществе. Особое значение власть придает борьбе с коррупцией. То там, то сям она действительно арестовывает своих генералов, разоблачает своих милиционеров, которые вместо того, чтобы защищать слабых, выкидывают людей из окна, ФСБшников, которые толпой охотятся за журналисткой. Но может ли стать от этого коррупции меньше, если власть системно коррумпируется и системно коррумпирует общество, то посулами, то угрозами, по сути шантажом, заставляя петь себе осанну?
На спирали истории мы не там, где кажется многим. Не в точке возрождения, за которое следует всенародно проголосовать. А может быть, параллельно 20-му съезду и разоблачению культа личности. Делает вывод Сергей Митрофанов.
Власть консолидировалась и, видимо, решила строить систему, идентичную советскому образцу. Но возродить уже, пользуя антураж демократических институтов. Я думаю, что эта попытка, с одной стороны, она уже практически она завершилась, а с другой стороны, она нас возвращает как бы к тем проблемам 85-го года. И не исключено, и я на это надеюсь, что будут те же самые результаты, что мы должны опять прийти к какой-то перестройке.
Сергей Митрофанов, сайт Политру. Андрей Шароградский. Политика онлайн.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России жертвами преступлений на почве национальной ненависти в этом году стали 48 человек. Пострадали свыше 430, заявили правозащитники из аналитического центра «Сова». В Тегеране саммит лидеров 5 прикаспийских государств завершился принятием итоговой декларации. На Украине сегодня день траура по погибшим в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Днепропетровске. По последним данным погибли 17 человек. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики проводит экстренное заседание правительства, на котором обсуждается угроза Турции провести военную операцию против курдских сепаратистов на севере Ирака. В Пакистане правительственные силы и боевики, сторонники талибов, договорились о временном перемирии. Центр избирком России зарегистрировал федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы еще от трех партий – КПРФ, «Справедливой России» и «Патриотов России».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы» и на очереди экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Объемы добычи нефти в России в 2007 году увеличатся на 2,5% и составят 9 миллионов 890 тысяч баррелей в сутки, говорится в ежемесячном обзоре нефтяного рынка за октябрь, подготовленном ОПЕК. Как сообщалось ранее, Министерство экономического развития и торговли России также прогнозирует рост добычи нефти в стране в текущем году на 2,5%, до 490 миллионов тонн. Экспорт нефти, согласно этому прогнозу, составит 253 миллиона тонн, примерно на 1,9% больше, чем годом ранее. Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон о морских портах, который, в частности, устанавливает разграничение между морским портом как имущественным комплексом и работающими там компаниями. Также предусмотрено, что земельные участки в границах морского порта могут находиться в частной, государственной или муниципальной собственности, однако продажа их иностранным гражданам или компаниям не допускается. Развитие морских портов для российского правительства является сегодня одним из приоритетных направлений модернизации транспортной инфраструктуры страны, говорит заместитель министра транспорта Александр Мишарин.
У нас несколько проектов комплексных. Первое, это проекты, связанные с комплексным развитием морских транспортных узлов, которые включают развитие порта, железные, автомобильные дороги и так далее, всей системы логистики. Это Новороссийский транспортный узел, это Мурманский транспортный узел, это Дальневосточный на базе Находка и Восточный, и Балтийский на базе Услуга. И сейчас мы рассматриваем новый проект Балтийск Калининградской области.
В Государственную Думу России внесен законопроект о потребительском кредите, который, по словам его автора, депутата Анатолия Аксакова, позволит сбалансировать интересы как заемщиков, так и кредиторов на этом рынке финансовых услуг. В частности, он обязывает банки сообщать клиентам полную информацию об условиях предоставления кредита, в том числе о величине эффективной процентной ставки. В свою очередь, депутат Государственной Думы Павел Медведев считает, что вслед за этим законом в России необходимо устанавливать правила банкротства частных лиц.
Я бы в конце концов принял закон о потребительском кредите, который сделал бы для потребителей заимствование более понятной процедурой. Этот закон бы заставил банки более четко объяснять, что ждет человека, если он взял кредит. Тем не менее, банкротство физического человека придется обсуждать. И проблема, насколько я понимаю, состоит не в том, чтобы решить банкротить человека или не банкротить, а в том, как банкротить. Невозможно, недопустимо банкротить человека так, чтобы снять с него последнюю рубашку.
Крупнейшая энергетическая компания Германии «Е.ОН» объявила, что контролирует уже 69% акций российской компании ОГК-4, одного из шести межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы этой отрасли. Примерно 60% акций ОГК-4 были куплены «Е.ОН» на аукционе в сентябре, примерно за 4 миллиарда долларов. ОГК-4 объединяет 5 тепловых электростанций – Московской, Смоленской и Тюменской областях, а также в Пермском и Красноярском краях. На ее долю приходится 6% всей тепловой генерации России. Подробнее о завершившейся сделке председатель правления холдинга РАО ЕС России Анатолий Чубайс.
Это тот случай, когда крупнейшая европейская энергетическая компания осуществляет, я думаю, крупнейшую сделку не только в электроэнергетике, а, возможно, вообще в отраслях России. Представьте себе, объем вложенных средств составил 144 миллиарда рублей. Это колоссальные средства.
Германский автомобильный концерн Volkswagen, крупнейший в Европе, и Министерство экономического развития и торговли России планируют в ближайшее время подписать соглашение о строительстве в Калужской области завода по производству автокомпонентов, сообщили представители российской стороны. В конце октября 2006 года Volkswagen начал строительство здесь своего сборочного завода. Его проектная мощность составит 115 тысяч автомобилей в год, а стоимость 370 миллионов евро. По планам, производство автокомпонентов, которое разместится рядом с заводом Volkswagen, будет заниматься в частности выпуском двигателей и коробок передач. «АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель автомобилей, и итальянская группа «Фиат» подписали меморандум о взаимопонимании, который, как сообщается, станет базовым документом для определения дальнейших основ сотрудничества в области производства легковых автомобилей. В том числе речь идет об инжиниринговых и технологических процессах, о разработке, производстве и поставке двигателей и других компонентов. Конкретное соглашение на эту тему компании планируют подписать в ближайшие месяцы. Ранее «АвтоВАЗ» заявлял о желании совместно с компанией «Фиат» разработать платформу для легкового автомобиля класса «Б», а также купить у нее лицензию на производство автомобиля класса «А». Об этом, в частности, говорил руководитель основного акционера «АвтоВАЗа» концерна «Рособоронэкспорт» Сергей Чемезов.
Это очень большой проект, и, наверное, за последние 40 лет это один из самых значительных проектов. Я имею в виду 40 лет, это вот последний проект был подписан как раз с компанией «Фиат» о создании самого «АвтоВАЗа». Это позволит создать целый ряд новых моделей, позволит «АвтоВАЗу» закрепиться как на внутреннем рынке, так и на зарубежном рынке, получить доступ современным технологиям.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 92 копейки, на завтра 24.90. Евро сегодня стоит 35 рублей 34 копейки, курс на среду 35.37. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
С экономической панорамой вас, как всегда, познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит по традиции репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. В Барселоне недавно закончилась крупная международная книжная ярмарка «Либер-2007». В ней проведения испанская пресса опубликовала некоторые данные о книгоиздании в стране и об отношении испанцев к чтению. Данные оказались парадоксальными. Оказывается, Испания занимает сейчас одно из первых мест в Западной Европе по числу издаваемых книг и последнее по количеству читающего населения. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Испанцы действительно читают очень мало. По официальной статистике, половина жителей страны никогда книг вообще в руках не держала, разве что в детстве школьные учебники. К читающей публике относятся в основном женщины средних лет, которым нравятся романтические новеллы. Тем не менее, только в прошлом году в Испании было издано 70 тысяч книг самых разных жанров общим тиражом в 340 миллионов экземпляров. Что же с ними стало? Оказывается, испанских издателей выручила по традиции Латинская Америка. Испания занимает 4-е место в мире по экспорту своей книжной продукции, и идет она в основном за океан. Продукция, надо сказать, первоклассная. Такие издательства, как «Планета», «Альфа-Гуада» или «Эспаса» широко известны за пределами Испании. Тем не менее, безразличие большинства испанцев к книгам, как показатель низкой культуры населения, вызывает беспокойство правительства. Чиновники резонно полагают, что только приобщив людей к чтению, можно поднять культурный уровень, особенно молодежи. Говорит Алехандро Тиано, заместитель министра образования Испании.
С точки зрения Министерства образования, уровень культурных потребностей населения у нас с каждым годом лишь понижается.
Люди ничему не хотят учиться, ничем не интересуются, ничего не читают. Закрываются кинотеатры, пустуют библиотеки, в музеи ходят лишь иностранные туристы. Зато с каждым годом растет число питейных заведений, дискотек и ночных клубов. По уровню культуры населения мы все больше отстаем от других стран Европы. Минувшим летом кампания по пропаганде чтения проводилась органами народного образования в крупных городах и на курортах страны. В Мадриде книги и газеты бесплатно раздавались в метро, а в местах летнего отдыха прямо на пляже. Сотрудники местных муниципалитетов, наряженные героями произведений Сервантеса, Лопе де Веги, Артуро Переса Реверте и других авторов, ходили среди отдыхающих и раздавали книги, тоже бесплатно. Молодые люди книги брали охотно, но, как впоследствии выяснилось, в основном для того, чтобы выдирать страницы и делать самокрутки с гашишем на дискотеках. Сегодня в испанских библиотеках на каждого жителя страны приходится в среднем по одной книге, в то время как в других западноевропейских странах – пять. Да и по стоимости книги в Испании доступны не всем. Средняя цена составляет 12 евро. Алехандро Тиано, замминистра образования. Опросы общественного мнения свидетельствуют, что проблема не только в безразличии к книгам. Та часть населения, которая стремится к чтению, не всегда может позволить себе приобретать книги из-за их высокой цены. А библиотеки есть далеко не везде. В Испании до сих пор актуально появившаяся еще в 19 столетии присказка «Как прекрасен мой город родной, в нем тысяча таверн и ни одной библиотеки». Книжный рынок спасает не только за границу, но и так называемые «новые испанцы». Речь идет о людях, разбогатевших в основном на строительстве жилья. Книг они, правда, тоже не читают, но зато любят украшать свои помпезные кабинеты и салоны собраниями сочинений различных авторов. Книги подбираются по размеру и цвету обложек и скупаются сотнями. В последние годы в стране даже появились специальные фирмы, которые помогают подобрать надлежащие книги, разумеется, не по содержанию, а по виду, в дорогом переплете и непременно с золотым тиснением. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы информационной программы «Время свободы». В 8 вечера на наших волнах, как всегда, итоговый выпуск «Времени свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. И сейчас он уже со мной в студии. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Первая тема международная – переговоры в Тегеране на саммите прикаспийских стран об отношениях Ирана и России. Владимир Путин и Махмуд Ахмадинеджад. Как сложились переговоры об иранской ядерной программе? Мнение экспертов «Радио Свобода». Юлия Тимошенко, Виктор Ющенко. Какова конфигурация коалиционного договора на Украине? Как будет далее развиваться ситуация в этой стране? Владимир Буковский приехал сегодня в Россию. Он кандидат на пост президента России. Зачем известный правозащитник участвует в выборах? В конце программы вторая часть интервью с Борисом Гребенщиковым о буддизме. Может ли буддист быть вовлечен в политику? Таковы главные темы эфира. Программу открою, как всегда, через час 10 минут.
Андрей, спасибо. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Михаил Соколов. А гость студии «Радио Свобода» – известный историк, профессор Нью-Йоркского университета Александр Янов. «Время гостей» повторяется на наших волнах в 4 часа ночи по московскому времени. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
На одну из линий электропередач 110 тысяч вольт упало 50 деревьев.
Я, конечно, еду в Иран, потому что если бы я все время слушал рекомендации службы безопасности, из дома нужно было бы не уходить.
Оранжевые лидеры уже подготовили коалиционное соглашение.
Вложенных средств составил 144 миллиарда рублей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.